уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни», Майкл Бом с нами, американский журналист. Майкл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7 925 888 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Давайте сначала про здоровье поговорим. Раньше, знаете, как считалось, что о здоровье говорить как-то неприлично, а сейчас весь мир говорит только и о здоровье, измеряет собственную температуру, смотрит, значит, есть у него насморк, нет у него насморка. А вот кажется, что Дональд Трамп, его уже, по крайней мере, окрестили человеком, который решил пойти в пику всему остальному миру, говорит, не бойтесь, не верьте всему, что вам говорят. И, в общем-то, и маску даже он снял. Говорят, что Байден должен чем-то ответить, и Трамп якобы на этом очки-то себе заработал. Как вы считаете?
Да, это просто золотой час для Трампа. Он бравирует своим, ну, просто рекордным выздоровлением. 3 дня всего лишь. И он, вот, все видели этот спектакль, театральщину, я бы сказал, когда он отважно поднялся по лестнице Белого дома, он вышел на балкон, и он демонстративно сорвал эту маску, и я победил, и коронавирус, не бойтесь коронавируса. Это, конечно, дешевка по многим причинам. И,
почему дешевка? У него дорого обошлось выздоровление. $100,000, говорят. Почему вы говорите, что дешевка?
Да, да, в этом плане это совсем не дешевка. Но дешевка по вкусу, потому что 200 тысяч человек погибло, у них нет такого доступа к экспериментальным лекарствам, как у Трампа. Трампа привозили на вертолеты, у него VIP обслуживанный, но просто армия врачей, сейчас до сих пор армия врачей 24/7. И, между прочим, еще не вечер, потому что...
А дешевка-то в чем просто, Майкл? Вот вы говорите, что дешевка, но ведь объективно человеку, хорошо, сняли симптоматику, он почувствовал себя лучше. Ведь от коронавируса или с коронавирусом умирают не все, кто заражен коронавирусом. Видимо, именно то же самое пытается донести Трамп. В конце концов, от птичьего гриппа 220 тысяч человек, по-моему, в год в США умирают.
Дешевка, потому что он продолжает преуменьшивать именно серьезность коронавируса. Казалось бы, что весной это должно было бы уроком для него, потому
почему?
Что он получил по полным программам, когда он говорил, что коронавирус это не хуже гриппа. Uh-huh. И даже вот эта книга Вудворда, Боба Вудворда, когда он даже признал, что он знал о серьезности коронавируса, но он специально преуменьшивал, то есть он фактически замял это дело.
А что хуже, преуменьшать или преувеличивать? Но мы же не отрицаем того, что кто-то, например, преувеличивает опасность коронавируса, а кто-то преуменьшает. Таким образом, может быть, Трампа стоит рассматривать как человека, который пытается, ну, некий баланс найти, призвать к критичности мышления.
Не надо преуменьшивать, не надо преувеличивать. Даже Камала Харрис, она попала вчера во время дебатов, она попала в точку, не в бровь, а в глаз, когда она сказала, что просто говори правду и все. Это больше мы ничего не хотим. Правда в том, что коронавирус это в 100 раз хуже гриппа, и Трамп прекрасно это знает. И даже после того, как он заразился, он повторяет эту ложь, этот миф, что коронавирус это просто острый вид гриппа. И даже Facebook снял его пост или Twitter, один из них, потому что это дезинформация по поводу коронавируса.
А почему это дезинформация? Вот опять же, какой логикой руководствуется, например, администрация Facebook или люди, которые осуждают Трампа? Но ведь по факту у кого-то действительно это проходит легко, у кого-то тяжело.
Евгения, факт в другом, что в самых худших годах сезонного гриппа, uh-huh. не больше 60 тысяч человек погибают от гриппа.
Так.
А уже 200 тысяч, и это еще не вечер, это только начало второй волны, то есть 7 месяцев всего, и, уже 200 тысяч. Сравнивать коронавирус с гриппом, это любой врач, любой, и Трамп прекрасно это знает, и он одно, понимаете, мало того, что он это, эту чушь порол в весной, он сейчас и до сих пор повторяет, повторяет это, причем две трети американцев, они, это по опросу, они прекрасно знают, что это не грипп. То есть он себе во вред. Он, я не знаю, почему он гнет эту линию. Uh-huh. Две трети не верит в его слова по поводу коронавируса. И вот это кураж, это все, может быть, это для себя любимого только. Он просто купается в лучах славы и тщеславы, может быть. Но он отталкивает избирателей от себя, когда он делает такие заявления. Причем он отталкивает людей старше 65 лет, потому что они самые озабочены коронавирусом.
С вашей точки зрения, тогда как он должен был поступить? Он должен был постоянно говорить: бойтесь, страшные угрозы, я никуда не выйду, я с вами. Ну, как бы с точки зрения пиара просто. Если вы говорите, что да. в данном случае, а коронавирус используют в качестве пиара, это ни для кого не секрет, и в та, и другая сторона, то все-таки как бы, как он должен был сделать, вы считаете?
Считается, что он как бы мастер пиара, он просто двоечник пиара, потому что очевидно, он делает такие ляпы, это очевидно, это здравый смысл. А если бы он был чуть-чуть умнее, он бы вел себя как Борис Джонсон, если вы помните. Между прочим, у них было очень много общего в начале, они оба шутили, преуменьшивали в стиле Лукашенко тоже. Вот есть сходство между Трампом и Лукашенко. Помнишь, uh-huh. когда Лукашенко сказал, что водка – это самое лучшее лечение и так далее. Но разница в том, что после того, как Джонсон заразился, он кардинально изменил свои...
Джонсон на ИВЛ лежал, это все-таки у него тяжелее проходило, это все, да, это правда.
Безусловно, да. Если бы обухом по голове по Трампу, может быть, только тогда, и то сомнительно, что он изменил бы свое отношение. Но Джонсон очень, он стал очень скромный, он сказал, что сейчас я понимаю, насколько это серьезно, и mm-hmm. он призывал всех британцев, чтобы носить маску, он не сорвал маску, он наоборот, он начал надевать маску. Mm-hmm. Вот это было бы правильно. И хотя бы, даже если это не искренне, но какая-то имитация соболезнования по поводу этих 2000 погибших от коронавируса. Я, поправьте, если это не так, может быть, вы слышали, но я не слышал даже ни разу, когда он выразил соболезнования, потому что это камень в его...
Ну, тогда надо выражать соболезнования по людям, которые умерли от гриппа или других, от СПИДа, например, тоже. Ну, как бы, чем принципиально отличается подход к короне от того, что люди погибают, потому что у них дорогое медицинское обслуживание, они умирают от СПИДа, они умирают от гриппа, они умирают много чего еще, там, от тахикардии какой-нибудь.
Я уже объяснил, в чем разница. Разница между цифрами 60 тысяч и, ну, я думаю, что будет 200 тысяч после Нового года, или в следующем году. Вот в этом самая главная разница и происхождение этого вируса, и заражаемость этого вируса. Но это сравнивать коронавирус с гриппом, это не надо. Поэтому он бы, понимаете, он сыпал соль в рану тем, кто пострадал от коронавируса, как вот это легкомыслие, вот это, не знаю...
Так он же про себя говорит, понимаете, в чем дело? Вот здесь интересно, здесь же персональная такая, персональная модель. То есть одно дело Байден, который говорит ему: да ты там такой-сякой, да ты там вообще здравоохранением не занимаешься ничем. Но Байден не может продемонстрировать, там, как бы в пику ему что-то показать. Его тактика какова? Он критикует Трампа. Но mm-hmm. показать и в пику что-то вставить он не может. А есть Трамп, который, да, переболел ковидом, да, ему повезло, что он переболел не сильно, но в итоге сейчас, с точки зрения пиара, как представляется, он, как это называется, он говорит, это было как чудо, президент говорит, это было божье благословение, я заразился ковидом, теперь я знаю, что лечение есть, я сделал так, чтобы вы все получили то же, что и я, бесплатно. Речь идет об экспериментальном препарате ремдесивир, это я вот читаю блог Дмитрия Дробницкого. И получается, что, товарищ Байден, отвечаете? Чем?
Да, во-первых, еще не вечер, я уже вам сказал, что, что? Он пока не переболел, это еще он находится, на, по-моему, на шестом дне лечения, а обычно вторая фаза, острая фаза приходит где-то на десятый день, когда первое лекарство уже теряет эффект.
То есть вы надеетесь, сейчас... что Трамп сляжет опять, что ли?
Нет, я только рад за... Понимаете, вы говорите, что это его персональная победа, да, это его личная победа, это прекрасно, я очень рад за него. Uh-huh. Но кроме Дональда Трампа есть еще 340 миллионов американцев. Вот его проблема, что все это патологическое тщеславие. Он только думает о себе любимом, и он отталкивает других, потому он считает, что это его личный пиар-шоу.
О чем думает Джо Байден тогда?
Он же президент, он должен хотя бы делать mm-hmm. вид, что он переживает за других американцев.
Так нет. Он же сказал, я обеспечу вас лекарством. Ну, он сказал, я обеспечу вас лекарством. Так.
Это опять это сотрясение воздуха, это пустой звон, потому что этого лекарства нет, это экспериментальное лекарство.
Только лечение, все, 200 тысяч человек, возможно, кто-то из них умер, потому что просто лечение было неправильное.
Опять он обманывает людей. Это лекарство не одобрено. Они сделали исключение для него. И я думаю, что только потому, что он настаивал на этом.
Более того, значит, он себя готов в жертву был во имя науки привести.
Да, да, да.
Ну, фактически. А почему здесь, как бы, вы говорите, что он обманывает? Нет, экспериментальное лечение, давайте... Вспомните, что он хлорохин тоже принимал в качестве профилактики. Тоже на себе испытывал. Да.
Американский народ, он обманывает, потому что это лекарство должно проходить тяжелейшие этапы проверки. Это 40 тысяч человек клинические испытания, как да. и вакцина. Это экспериментальное. То есть он обещает бесплатно, причем бесплатно, это безумно дорогое лекарство. Он просто с барского стола, он обещает, во-первых, лекарство, и во-вторых, скоро. И то, и того, и другого не будет. И он просто кормит, это дешевка опять, это кормит людей завтраками.
А чем люди... кормит Трамп? Ой, чем кормит Байден? Хорошо, вы вот про Трампа я поняла. А чем Байден-то кормит? В отличие от Трампа.
По поводу коронавируса?
Ну, вообще, в целом. Но вы говорите, что вот он это использует в качестве пиара, дешевка и так далее. Что делает Байден? Чем он ответит?
Но по поводу коронавируса, хотя бы личным примером, он ведет себя крайне ответственно, он всегда в маске, у него нет этой дешевой бравады, что я не боюсь коронавируса, коронавирус это просто это острый грипп, он каждый день показывает, что он понимает, как другие лидеры мира, uh-huh. и Путин в том числе, Путин тоже очень серьезно относится. Путин не несет эту чушь по поводу гриппа, и что это все ерунда.
Майкл, правда, это же революция Путин... буквально в нашем эфире. Вы yeah. что-то хотя бы одобрили в эфире российской радиостанции, что делают российские власти? Что с вами произошло, Майкл?
Нет, это не так. Вы передергиваете немного, не, преувеличиваете, извините. Нет, когда, почему? Когда что-то хорошее, я всегда говорю. И даже когда Трамп делает что-то хорошее, я всегда так. признаю, это не черно-белые ситуации. Да. Uh-huh. По поводу, да. И Путин серьезно относится к коронавирусу, это очевидно, с карантинами и так далее. А Трамп всегда, помните, освободите штат Мичиган, то есть он всегда был против карантина, uh-huh. он всегда поспешил с открытием магазинов и так далее. Поэтому Байден предельно серьезно относится к коронавирусу, и это уже начало.
Так.
Есть другие политики, я говорю, как Лукашенко, как Трамп, который бравирует почему-то, что коронавирус это не серьезно. Это, понимаете, это...
Король шведский еще есть, или королева?
Игра с огнем. потому что можно брехать все угодно, но коронавирус – это свирепый вирус, который заявляет о себе и заявит о себе, и это мало никому не показывается и не покажет.
Угу. А с вашей точки зрения, все-таки каковы перспективы у обоих политиков? И кто за кем стоит? Ну, то есть я понимаю, что на Байдена делают ставку в основном истеблишмент, бизнес-истеблишмент. Кто делает ставку на Трампа и что вообще в Америке думают? Каковы шансы?
А вы имеете в виду, какие лоббистские
да,
группы,
да, промышленные, да, группы? Да, промышленные, ну и плюс люди, если это имеет значение, конечно же.
Одна, и, по-моему, мы уже обсуждали это в другом эфире, но одна крупная лоббистская группа за Трампом – это именно энергетический лобби, и uh-huh. это объясняет, почему Трамп так против «Севернопотока-2». Очевидно, что экономические составляющие, не только Трамп, это Тед Круз, который сенатор из Техаса, это не случайно, потому что в Техасе это один из самых главных мест, энергетических мест, где эти компании, сланцевый газ и так далее, жиженый газ, извините, так. находятся. Поэтому это шито белыми нитками, что вот эти санкции против «Севернопотока-2» – это попытка помогать искусственно.
СПГ помогать.
Индустрию, американскую индустрию искусственно, я бы сказал, даже бандитскими методами. Между прочим, Байден наоборот, его ругают за то, что он хочет вводить ограничения против, но речь идет здесь о сланцевом газе, это немножко другое, но да. это все равно это на руку России, потому что любые ограничения американской промышленности в этой области, это, конечно, на руку России. Но вот энергетические лобби, ВПК, безусловно, Байден тоже обещает, как многие демократы, уменьшать расходы на оборону, потому что ему надо финансировать все его щедрые социальные программы. Это тоже на руку России отчасти, кроме российского ВВК, конечно, потому что они выигрывают, когда есть гонка вооружения. Но, то есть, я бы сказал, ВПК и энергетический сектор – это две крупных лоббистских групп за Трампом.
За Трампом. А за Байденом? Уолл-стрит?
Ну да, вот это типичное, это банкиры, это олигархи, Сорос, естественно, он демократ, глобалисты, это он большой сторонник, ярый сторонник глобализма.
Здесь просто, скажем так, как себя ощущает внутри Соединенные Штаты Америки? Ну, то есть мы понимаем, что есть как бы политтехнология, когда ты можешь заявлять о внешней угрозе, что это работает на внутреннего избирателя, на твоего избирателя, но в России, в Европейском Союзе так или иначе периодически проскальзывает, что вот Соединенные Штаты Америки теряют свою гегемонию, что мир становится полицентричным, а не однополярным. Как себя Соединенные Штаты Америки, по вашему мнению, ощущают? Действительно есть ощущение потери, как правильно сказать, монополии в мире или нет?
Ну, когда Европейский Союз, когда европейцы так говорят, они называют вещи своими именами, это очевидно. И Трамп делает все, чтобы уходить из статуса, из роли глобального жандарма. Он сворачивает все, что он может сворачивать. И Америка на первом месте, это именно лозунг, именно об этом, что Америка не будет вмешиваться, не будет баловаться этими заграничными проектами, и мы будем заниматься строительством американского дома. Поэтому это здесь дело не хитрое. Это видно всем, что не только европейцам. Что
Но его приветствуют, я не говорю про истеблишмент, а про избирателей его, не про выборщиков, а именно про избирателей, людей в клетчатых рубашках и широкополых шляпах. Вот эта история.
Потому что им не до внешней политики, им не до Афганистана, до Южной Кореи, до Японии, до Сирии, до Ливии. им не до этого, для них, конечно, это рабочие места, это особенно при коронавирусе. То есть, если им было не до этого до коронавируса, а уж тем более сейчас, что вопрос номер один, это, безусловно, коронавирус, и если они потеряли работу, 30 миллионов потеряли, это возвращение рабочих мест, это медицинское обслуживание, потому что это острый вопрос сейчас. Республиканцы, они подают на этот закон в суд, уже до Верховного суда, скоро Верховный суд будет рассматривать дело Obamacare, это его детище по поводу медицинского обслуживания для всех. То есть вот все эти вопросы волнуют и интересуют электорат Трампа, и Трамп пользовался этим. Почему он сворачивает? Потому что он понимает, что все эти проекты, глобалистские проекты, интервенционные проекты, это дело десятое для своего простого электората. И даже сегодня он сказал, что до Рождества мы полностью выведем все войска из Афганистана. Правда, он противоречил министру обороны, который сказал, мы оставим все-таки 2500.
Да.
Но Трамп сказал, что полностью будет вывод американских войск. То есть он постоянно, это его, он очень гордится именно этим, что это он не начал ни одной войны, и наоборот, он сворачивает все эти безумные, как он считает, безумно дорогие проекты. Для него это очень важно, как бизнесмен. Поэтому для многих американцев это плюс. Во-первых, они не поддерживали эти проекты изначально.
При Обаме, при Буше, да.
Ну, при Обаме, при Буше. Но особенно, понимаете, мы все видим, насколько это было провально при Буше, особенно в Ираке, и мы даже до сих пор мы расхлебываем все прелести этой ненужной и, может быть, даже преступной войны в Ираке. Поэтому Трамп здесь, я могу сделать ему комплимент, хотя это не сложно здесь, я имею в виду, что он ловил, что это именно выигрышная позиция, чтобы сворачивать эти неудачные, непопулярные проекты, особенно на Ближнем Востоке.
Он же осмелился это сделать. То есть получается, что программа по демократизации мира, она, видимо, американская программа провалилась, видимо, он к этому пришел. Во-вторых, что бизнесмен, который считает деньги, скорее всего, Вот. Но вопрос, какую идеологию исповедуют демократы те же самые? То есть вы говорите, что с Трампа пошло, что США перестали быть мировым жандармом. А демократам это надо?
Ну, да, это и Байден не скрывает это. Байден считает, что если США уходит из мировой ценной, мировой арены, создадутся вакуумы.
Так.
И он даже говорит сейчас, видите, как Турция очень смело ведет себя сейчас. Это потому, что американцы уходят. Американский уход создает вакуум для таких игроков, как Турция. Вам нравится, спрашивает Байден. Потом Турция и Китай, они вот такие державы, при всех претензиях к Америке, все-таки Америка это...
Да, но вопрос, кто разбомбил Ирак, кто разбомбил Афганистан? В Ливии американцев не было, хорошо.
Я думаю, что кто сбил российский самолет и кто вмешивается в дела Азербайджана сейчас. Я думаю, что для России, я имею в виду, ответ на этот вопрос, это Турция. Поэтому,
а для США?
Я говорю, что вам нравится, это риторический вопрос, Байден может спрашивать у россиян, вам нравится американский, то есть вы мечтали, чтобы американцы просто вернулись домой, допустим, американцы возвращаются домой, а Турция занимает отчасти, хотя бы в регионах, это место. Вам нравится такой региональный жандарм? Это не очень хорошо.
Майкл, давайте продолжим после новостей. Майкл Бом, американский журналист, здесь с нами.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни». Майкл Бом с нами? Майкл, да, вы здесь. Прекрасно. Майкл, давайте поговорим по поводу... Так вот, Виктор Корга говорит, а кто-то разорился на этих безумно дорогих операциях? ВПК США на этих безумно дорогих проектах только зарабатывает. 021 говорит, а насколько Сорос активен сейчас? Что-то давно о нем не слышно. А в Штатах-то слышно о Соросе? Все хорошо?
Ну, он уже старенький. Ему, за, по-моему, 94, если я не ошибаюсь. Ну, за 90 точно. Да, он еще активный, он не выступает так активно, как раньше, но да, он еще политически активен, он пишет много, и он не перестал быть жупелем не только в России, а среди правых в Америке, он тоже, потому что вот этот знак равенства Сорос, Обама, Хиллари, Байден. Это, то есть они демонизируют Сороса, это любимое дело, и в России тоже, что он то есть, Гейтс тоже претендует на это любимое место, что Гейтс и Сорос, они хотят чипировать людей, вакцину, вот вся эта чушь, всю эту чушь мы слышим и в Америке, не только в России, это вот это...
Неужели не хотят чипировать, Майкл?
Теория заговора, он популярна по всему миру. Это не, здесь нет российских особенностей, я вас уверяю. И в Америке очень много любителей этих теорий, особенно правого крыла, которые считают, что Сорос – это просто исчадие ада. Но я говорю, что Гейтс не сильно, Билл Гейтс не сильно уступает.
Вот вы говорите про правых, а давайте про левых. Потому что фильм «Джокер» вы смотрели, кстати?
Нет.
Не смотрели. Но говорят, что он стал чуть ли не одним из первых за последнее время левацких фильмов, выпущенных Голливудом. А буквально через год в США случился Black Lives Matter. Вот готовы ли вы связать голливудскую пропаганду и Black Lives Matter? И можно ли конкретно вот как раз опираться на Джокера?
Вы имеете в виду, будет ли фильм... новый фильм левого толка? Или
нет,
что?
Я имею в виду, что Джокер, который сняли с Хоакином Фениксом, он как раз позиционирует себя как один из там, первых левацких фильмов за последнее время, именно голливудских левацких фильмов. Поэтому я вас спрашиваю о том, есть ли взаимосвязь между голливудской пропагандой и Black Lives Matter, который получило американское общество?
Я думаю, что просто идеологически они очень похожи, они есть сходство между ними, естественно, потому что это левый проект. Голливуд, это ни для кого не секрет, что Голливуд, то есть доминирует Голливуд, доминирует левый. Не обязательно в карикатурном виде, как Майкл Мур или отчасти Оливер Стоун, это крайне левый, я бы сказал. Но все равно Голливуд даже в умеренном виде левый. Поэтому здесь не случайно, что левая поддержка Black Lives Matter, это будет отражено в каком-то фильме или в каких-то фильмах, безусловно. Это закономерно.
Нет, просто интересно, что как бы фильмы могут и пропаганда, культура рождать такие явления, как Black Lives Matter, или скорее культура как бы ловит эманации происходящего и уже у себя в себе отражает те явления, которые происходят в обществе. Вот что здесь первее, курица или яйцо?
Я думаю, что катализатор – это не Голливуд, это, конечно, проблемы с полицией. Это злоупотребление насилием, то есть чрезмерное применение насилия в основном против этнических меньшинств, расовых меньшинств. И это не только со стороны полицейских, это судебная система, конечно, есть институционный расизм, то есть афроамериканцы, они сидят дольше, 40% заключенных в Америке – это афроамериканцы, причем очень многие по поводу наркотики, то есть достаточно... относительно легкое нарушение закона, но все равно они сидят. 40% в тюрьме, когда они составляют 13% общего населения.
То есть другая точка зрения, что небольшой класс социальный класс, да, как бы общность небольшая, она в итоге в себе несет в статистике большинство преступлений. Не потому, что как бы полицейские записывают им все прегрешения, а потому что просто они совершают правонарушения, вот эти, условно взять Нью-Йорк, там много районов, но на Манхэттене наверняка преступления совершаются меньше, чем в Квинсе.
Да, ну, пропорционально, да. В абсолютном выражении, конечно, нет, потому что это все-таки 13% населения. Конечно, в абсолютном выражении белые совершают больше преступления.
В пересчете на тысячу.
И они сидят больше заключенных белых, потому что их больше, изначально больше в населении. Все-таки 67%, хотя это уменьшается, скажем, годом, и это беспокоит правых. Но это другая проблема, другой спор. Но все-таки белые большинство в Америке пока еще. И они совершают больше преступления, если все преступления, включая финансовые, чем афроамериканцы.
Нет, мы говорим про криминал, даже не про финансовые, а именно, скорее всего, здесь речь идет по статистике наркомания, убийства и, ну, всякие насильственные преступления, правильно понимаю?
Я говорю,
не экономические, да, пропорционально.
Пропорционально, да. Я уже сказал, что афроамериканцы составляют 13%, но около 40% заключенных. Это уже говорит обо всем. То есть это именно пропорциональность, что они совершают преступления больше, так. Я имею в виду в процентном соотношении, но в абсолютном нет.
Black Lives Matter привел к чему-то? Ну хорошо, выступали же за все хорошее против всего плохого. К чему привело? И продолжается ли сейчас?
Ну, это долгая борьба, потому что, да, опять обратили внимание всех американцев на проблему полицейского произвола, чрезмерного насилия, расизма против афроамериканцев. Солидарность, огромная солидарность, и многие белые подключились к этому. Но, как вы видите сейчас, это немножко затихло, за исключением некоторых двух-трех городов, которые протесты еще идут, но никто не обращает внимания на них. И сейчас американцы думают, переживают о коронавирусе, и Black Lives Matter немножко, вот это движение ушло на второй или третий план. Поэтому, чего они добились? Ну, да, они, все американцы знают об этой проблеме, знают, кое-какие реформы вводятся. Black Lives Matter может решить все проблемы полицейского произвола, расизма? Нет. Но это, как говорится, капли камня точит, и учтите, что эта борьба идет очень-очень долго. Это не в этом году, помните, в 91-м году те же самые протесты, после, когда жестко избивали афроамериканцев в Лос-Анджелесе, огромные протесты по всей Америке. То есть это, я бы сказал, что эта борьба, я не знаю, можно сказать, уже идет на 400 лет.
Наверное, она не про полицейский произвол сейчас уже борьба, но то есть изначально это задумывалось как борьба с полицейским произволом, как вы сказали, а с другой стороны это все вылилось в то, что теперь назвали так называемым черным расизмом, наоборот, не белым расизмом, а черным. Когда увольняются журналисты, когда там избивают за непреклоненное колено, хотя мы понимаем отношение в Америке к преклоненному колену, оно несколько иное, чем, например, в Европе или в России. Но влияние Black Lives Matter на спорт США как бы оказывает какое-то лозунги на форме, вот как раз коленопреклоненность перед матчами.
Ну, это все демонстрации, это погоду не сделают. Они, понимаете, чтобы искоренить проблему, это надо именно искоренить расизм. Расизм сидит очень глубоко, уже 400 лет. Я говорю 400, потому что в прошлом году мы отметили именно, скажем так, годовщину первой привозки рабов из Америки. 400 лет тому назад первый корабль африканских рабов, они приехали на Новую Америку. То есть эта борьба уже идет 400 лет. Стать на колено, это очень, это, Это похвально, и это прекрасно, но это погоды не сделают.
Погоды
это...
не сделают. А есть тогда ассоциация какая-то или параллель, например, с французской революцией, или параллель, я не знаю, с 905 годом, к примеру? Ну, какие-то есть параллели? Или действительно в США это воспринимается как нечто аутентичное? Что невозможно сравнить ни с событиями в Европе, ни с событиями в поздней Российской империи?
Ну, это очередной виток равноправия для афроамериканцев. Видите, что 60 лет тому назад были разные бассейны, то есть они разные части автобуса, то есть сегрегация в половине, ну не в половине, но на юге Америки, то есть легальная сегрегация, это как Южная Африка, апартеид фактически во многих, в 11 штатах Америки, легальная сегрегация была, это было уголовное дело, смешанные браки между белыми и... то есть это было невозможно, не уголовное дело, невозможно регистрировать брак в этих штатах между белыми и черными. Поэтому искоренили вот сегрегацию, это огромное достижение. Но
а видите, сейчас-то что искоренили? Вот сейчас пытаются что искоренить, и получается ли? Или тогда, если не получается, в чем разница борьбы и эффективность за права в середине 20 века и с тем, что сейчас происходит?
Ну, одно дело упразднить эти репрессивные законы, мракобесные законы о сегрегации. Это
Евгеника, сегрегация, я понимаю. Так, а другое?
А сейчас речь идет о искоренении именно расизма. Это уже психология, это как люди относятся к другим расам, как они решают вопросы на работе и так далее. То есть это расизм, это как они голосуют, если они, допустим, они сидят в суде присяжных, и почему они дают афроамериканцам больше срока. То есть это расизм сидит в голове. А как искоренить это, я думаю, что никто не знает.
Нет, просто
что...
подождите, я пытаюсь понять. Вот как бы женщины тоже боролись за свои права. У них не было права на образование, права на избирательного права, не было права на работу, там, зарабатывание денег и так далее. 100 лет назад победили, это все ввели, и как бы это борьба за равноправие. Это то, что можно осязать. А психология, ну какая разница? Разница, что обо мне, например, думает рядом сидящий мужчина-звукорежиссер. По факту все равно мы как бы равноправны, потому что мы сотрудники, коллеги и так далее. А что у него в голове, это его проблема, это не должно меня касаться. Может, он же ненавистник, в конце концов. А может быть и нет. Вот правда, я почему параллель здесь провожу. Убрали сегрегацию, убрали Евгенику, а вы теперь говорите, что нужно убрать то, что сидит в голове. Не очень понятно.
Но эта проблема гораздо глубже. Если бы это было так несерьезно, тогда не было бы таких проблем. Но когда есть расизм в голове, и человек или компания не берет афроамериканцев, потому что им не нравятся афроамериканцы, им не нравятся их, я не знаю, физиономы или их поведение.
Сказал Майкл Бом слово «физиономия», а не «лицо».
Если это так, это гораздо серьезнее, потому что человек не может получить, это не просто мне не нравится, это ущемление именно по поводу возможности получить работу. Я говорил по поводу суда присяжных, это они получают реальный больше сроков, и они сидят дольше за аналогичные преступления. То есть, если белый торгует наркотиками, он получает один срок. Если черный, он получает гораздо больше, как правило. Это не просто из области нравится, не нравится. Это конкретные тяжелые последствия расизма.
978-й Боб пишет нам из США как раз. БЛМ – это экстремизм, поколение на пособие. Сейчас уже говорят о ежемесячной выплате за рабство. Может стоить судить за крепостничество тогда, прошлое мы помним, но мы-то живем в настоящем, а это получается какая-то как десятина фактически от государства. Этого требуется.
Я думаю, что поезд уже ушел по поводу репараций. Надо было тогда, когда освободили рабов. Это прекрасно, что Линкольн боролся, президент Линкольн боролся за освобождение рабов. И даже это было в 1865 году, когда победили Юг и упразднили рабство. Надо было тогда платить репарации рабам, а сейчас это почти 200 лет спустя, 170 лет спустя уже поздновато, потому что рабов уже нет, белые, которые должны платить за это ни при чем. Были всякие предложения дать компенсации рабам, только что освободившим рабам, но почему-то отказались от этого. Я считаю, что это преступление. Это, mm-hmm. Если есть, считается, что рабство – это первородный грех Америки, тогда отказ от репараций тогда – это уже второй.
Но Римская грех. Империя чуть-чуть старше, чем Соединенные Штаты Америки. И, в общем-то, тоже рабство было и так далее. Но тут Боб говорит, все черные, которые хотят работать, они работают. И все остальные расы тоже. Я тоже знаю людей, которые принципиально не работают. И это зависит не от их цвета кожи, это их внутреннее убеждение. Поэтому кто-то сидит на пособии, а кто-то, наоборот, добивается.
Да, безусловно, есть черный средний класс, мы об этом говорили в другом эфире. Многие удивляются, потому что это тоже не результат пропаганды. Многие россияне удивляются, что примерно 35% афроамериканцев, они принадлежат американскому среднему классу. Это, mm-hmm. это не 17 тысяч рублей, как кто-то определил средний класс. Это американский средний класс. Это значит, они работают. Это не все на велфере. Многие на велфере, но все равно меньшинство. Все-таки 20% афроамериканцев, они ниже черты бедности. Это много. Но 50 лет тому назад это было в два раза больше. То есть прогресс есть, но все равно проблем хватает. Это полицейский произвол. Мы уже говорили об этом. Это расизм. Это все равно...
С этой проблемой сталкиваются только темнокожие, в смысле афроамериканцы, или с этим сталкиваются мексиканцы, перуанцы, латиносы? В общем, они присоединяются к этому движению за свои права? Или же это действительно вот как бы... про людей с очень темным цветом кожи, так скажу.
Ну, безусловно, латинос в какой-то степени тоже есть расизм против них. И Трамп не способствует. Он немножко подливает масло в огонь, когда он против Мексики, против... помните, когда он, как он обозвал страны? Ну, это неприлично. Это как сатира, он сказал. Те страны из Латинской Америки, из Африки. Но... Он сказал, что да, они тоже страдают, но, конечно, афроамериканцы страдают больше от расизма, я бы сказал.
Они больше страдают. А тогда другой момент. Обязаловка набирать на работу по цвету кожи и гендеру – это не расизм в обратную сторону?
Я бы сказал, что это скорректировка ситуации. Это немножко внешняя помощь, но я бы сказал, что это не за счет качества. Когда резервируют и выделяют специальные места, в основном это в университетах, не совсем в частных компаниях, хотя сейчас частные компании, это их собственные инициативы, они, uh-huh. если они могут показывать, что, допустим, 20% состава кадров, это афроамериканцы, это как, уже как реклама, это как знак качества, понимаете? Когда,
например, то, что рекламируется не всегда качественно, кстати.
Когда Adidas, допустим, это как результат Black Lives Matter, когда uh-huh. Nike и Adidas, которые, понимаете, они очень тесно связаны со спортивной областью,
да.
Поэтому они считали, что... Поскольку это как бы постыдно, что mm-hmm. меньше 20%, когда они занимаются спортом, спортивными товарами,
да.
что меньше 20% коллег, сотрудников афроамериканцев. Поэтому они поставили себе цель, что, я не знаю, через год мы повысим процент афроамериканцев в нашей компании до 20%.
Тогда это другой момент. Да, говорите, что это попытка, это реклама, это попытка, это как бы пиар, как угодно, социальным пиаром можно назвать. Но просто банальный пример, да, мы берем на работу, нам важно взять профессионала или нам важно взять лояльного человека? Нам важно взять профессионала или нам важно взять женщину? Другой момент. Есть Усейн Болт, африканец, самый быстрый человек на планете Земля. И вот есть какой-нибудь там тоже спортсмен со светлым цветом кожи. И он, вот представляете, ну просто африканцы быстро бегают, действительно. Они берут в основном на спринтерских дистанциях все награды. И вот я просто представляю, если человек какой-то подойдет и скажет, а мне не нравится, что Усейн Болт берет награды, а пусть он будет бегать медленнее, чтобы я мог с ним соревноваться. Ну, то есть, как бы здесь логика-то в чем в итоге? Ну, хорошо, но возьмете вы человека по принципу гендерному или по принципу цвета кожи, или по принципу высказывания. А в итоге КПД-то от этого повысится или все-таки нет?
Ну, мне кажется, да, это искажение, это как уродство явления, но это крайность, я бы сказал, крайность явления. Когда выделяют специальные места для афроамериканцев, допустим, речь идет о том, что это не за счет качества. То есть, допустим, 5% студентов, условно говоря, в каком-то университете, это должны быть афроамериканцы. Это не значит, это миф распространенный и в России, и в других странах, что это автоматически означает, что они снижают условия или требования для афроамериканцев. То есть это уже вот это миф и предположение, это уже это само по себе расизм, потому что предполагается, что афроамериканцы не могли бы получить эти места, если бы эти места не были выделены
квотированы.
Вопрос в том, чтобы заставить университет найти квалифицированных афроамериканцев не за счет качества, но чтобы именно шевелиться, чтобы
компания
именно увеличивать, но не за счет качества. Это некая привилегия, чтобы сделать такие теледвижения, чтобы было больше афроамериканцев, но не за счет, они есть, потому что уже...
Привилегированность положения не расхолаживает ли, Майкл? Просто здесь ощущение. Я понимаю, что как бы для компании важна прибыль, для компании, безусловно, важен определенный там социальный облик, но берут человека по квоте. Не получается ли, что этот человек сам себя изначально считает особенным, и он требует к себе такого же отношения? Ведь это тоже же напряжение в коллективе создает, например. Тоже компания может страдать просто потому, что ну, этот человек не очень хорошо работает. Или же, наоборот, очень хорошо работает.
Да.
Этим задаются этими вопросами?
Если действительно то, что я сказал, что эти места, они выделены не за счет качества, тогда вопрос о том, он плохо работает, это несколько опадает, хотя не исключает. Он может быть квалифицирован и плохо работает, но это касается белых тоже. Поэтому здесь не особенность, а расовая особенность. Я бы сказал наоборот, что если взяли его на работу, он должен бороться именно с этим мифом, с этим предвзятым мнением, что его взяли только по цвету кожи. То есть вот это пренебрежительное отношение к нему как сотруднику, что он, конечно, без привилегий, он бы стал уборщиком. Это, понимаете, поэтому, когда он работает в этой компании, никто не верит и никто не думает, что это не за счет качества. Uh-huh. То есть, они все по старым лекалам, они будут думать, что это он получил место только потому, что он черный. Я в большинстве случаев это не за счет качества, поэтому весь разговор о обратном расизме, я думаю, что это сильно раздуто. Есть такие случаи, но это в меньшинстве случаев. В основном это просто инициатива, чтобы привлечь квалифицированных афроамериканцев, чтобы они были представлены. И когда я говорю 5%, все равно это меньше их процентов в общем населении.
Спасибо. Да, Майкл, спасибо большое. У нас сейчас новости уже. Спасибо, что провели этот час с нами. Приходите еще. Майкл Бом, американский журналист, был здесь. 16 часов новости, потом Юрий Буткин. Я с вами, товарищи, прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.